Молодежь дорогая, братья и сестры, я уверен, что нашим собранием руководит Дух Святой. И тема предложена такая насущная. У меня даже, я записал, думаю, в Сибири, когда у нас будет молодежное общение, тоже предложу такую тему. Знаете, мы накануне пришествия Иисуса Христа живем. И поэтому в Царстве Небесного другого пути нет, как только через Голгофу. Мы поем такой христианский гимн: «Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил». И потом там такой призыв: «Взойдем же, взойдем же». Друзья, сегодня Голгофа – это, так сказать, центр спасения. Других путей нет. И кульминация Божьей любви к человечеству, она как раз выразилась в том, что Иисус Христос отдал Себя за грехи всего мира. Я прочитаю место, записанное в первом послании Петра, 4 глава, буду читать 2 первых стиха. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Братья и сестры, но многие мы являемся детьми верующих родителей. Знаете, я думаю, что вера передается по наследству. И в Писании мы находим подтверждение. У Тимофея вера, которая в бабушке, которая в матери, знаю, что она в тебе. Все-таки мы имеем благословение. Разница есть, когда человек не имеет корней и когда он имеет корни. Друзья, но все-таки мы спасаемся лично своей верою. Каждый должен сам уразуметь. И апостол Павел, он говорит: уразумейте посланника первосвященника вашего, Иисуса Христа, уразумейте. И в другом месте: кто призовет имя Господне, спасется. Один брат, такой известный проповедник, он говорил: если бы от меня зависело покаяние моих детей, да я бы уже несколько раз за них покаялся. Но Бог не принимает моей молитвы покаяния за них. Да, я могу помолиться за них ходатайственной молитвой, поститься за них, но они сами лично должны помолиться Богу. Сами лично. Но для того, чтобы вот так в этом быть убежденным, друзья, надо уразуметь. Я вспоминаю такую раннюю юность свою. Знаете, как-то мы медленно росли. Наши сестренки старшие, они быстро выросли, так уже как-то возмужали, повзрослели. А мы вроде бы уже в молодежный возраст, а все так еще маленькие. И нас так и называли, мальчики. Знаете, и я помню, задержались долго, провожали одного брата в армию. Ну, а тема такая, знаете, все о Боге, помогающем, спасающем, охраняющем. И, в общем-то, его забрали далеко-далеко на север. Он там на мыс Шмите служил возле самой Аляски. Только с другой стороны, в России. И, знаете, ну, были переживания, и вот все связано вот с Богом спасающим. И мы возвращаемся уже домой, автобусов нет. И какой-то дежурный автобус нас подобрал. И потом сестренка, которая с нами старшенькая была, она раз и изменила свой маршрут. Она говорит: я поеду к подружке. Ну, и мы остались втроем. И вот, а идем и говорим: вообще Иисус Христос, Он помогает. Помогает. Один там пьяный человек схватил нашего брата, а он именем Иисуса Христа и того, как прямо электрическим током шарахнуло, он отскочил. Ну и так идем, рассуждаем, и братишка младший говорит: мальчики, пойдемте напрямик. А там гаражный кооператив, и так, ну, темно, ни души в городе. Все так, значит, фонари не горят, ну и пойдем, значит, напрямик. И только заходим в гаражный кооператив, и младший говорит: побежали. Ну, побежали. И, оказывается, он кого-то увидел, а мы даже и не видели. Только побежали, и вдруг сзади крики: «Стой, стрелять буду!» Все оцепенело. Значит, никого нет, где-то там вдали наш пятиэтажный дом, и там мама с папой не спят, ждут нас. А теперь вот мы видим, и все, остановились. Так быстро поворачиваетесь лицом к стене. Ну, повернулись. Страшно. Так с пистолетом стоит два человека. И мой братишка, он говорит: я так понял, думаю, нет, пулю в затылок принимать не буду, лучше в лицо. И так развернулся: именем Иисуса Христа отойди от меня, сатана. А тот говорит: сатана, при чем тут сатана? Уголовный розыск. А оказывается, какая-то драка была, там шапку сняли девушки, переносицу сломали, и вот теперь, а мы идем таким путем коротким, ну и нас сразу в отделение, проверка, значит, Библии у нас там есть, ну, отпустили, слава Богу. Но знаете, друзья, вот тогда уже как бы зарождалось сердце такое упование на Бога, что если имя Иисуса Христа мы употребляем, помощь будет. Друзья, каждый должен это разуметь, потому что без Иисуса Христа нет спасения. Только в нем спасение. Знаете, я хочу вспомнить два ветхозаветных героя. В общем-то, это герои веры. Один, о нем сказано в книге Бытие, это сын Иакова, имя ему Иосиф. А другой, это Самсон, тоже герой веры. О нем написано в книге Числа. Знаете, мы прочитали такие слова. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Вот страдание Иисуса Христа – это мое оружие. Если я об этом помышляю, я могу этим вооружиться и воевать. Ну, а если есть оружие, оно обязательно где-то должно будет применено. И если есть оружие, обязательно будет противооружие, обязательно будет какая-то борьба. И вот на примерах этих двух мужей веры хочу как бы кратко так перечислить некоторые штрихи их жизни. Друзья, два мужа. Два видных мужа. Знаете, дети знают и про Иосифа истории, и про Самсона дети знают истории. И оба они были Богом назначены для того, чтобы бороться. И трудная им дорога предстояла в пути. Но знаете, друзья, один склонился на колени Далиды, и она убаюкивала его и отрезала ему косы. А другой, о котором о Самсоне так написано, она тяготела и мучила его всякий день, и душе его тяжело стало до смерти. Вот такая была духовная борьба. И вот он так впал в искушение. И, в общем-то, знаете, друзья, скажу добровольно. Добровольно. Он в свое время боролся с филистимлянами и физически их уничтожал. А тут добровольно покорился, положил голову на колени, и она убаюкивает его и отрезает, лишает его силы. И смотрите, душе его стало невыносимо горько, и он падает в этом искушении. А другой Иосиф, о нем написано так: она ежедневно говорила, а он не слушал, то случилось. И тоже случилось искушение. Знаете, Самсон терял свое и падал, теряя с каждым разом благословение все больше и больше. А Иосиф, он, да, он бросил одежду, но он остался чистым и тем самым приобрел благословение. Друзья, оба им суждено было пройти через тюрьму, обоим. Один падший, другой победитель. И оба прошли через тюрьму, но один был ослеплен, он потерял зрение и работал на врагов, а другой не просто имел зрение, он имел откровение Божие, он мог сны фараону объяснить. Друзья, это большая разница. А почему? А потому что один шел путем веры, а другой постоянно был поражаем. И Самсон умирает с врагами, а Иосиф владычествует над врагами. Друзья, это два образа, два героя веры. Друзья, тот и иной спасен. Ну, я так думаю, так написано в книге «Послание к евреям» в 11 главе. И там имя Самсона употребляется. Но как мы прожили здесь на земле? Можно быть спасенным, как головня из огня. Но как я прожил? Знаете, сегодня идет брань не на жизнь, а на смерть. И дьяволу не безразлично. Молодая, брат и сестра, молодежь, они будут стоять в вере или они кое-как будут влачить свое существование и потом в конце по милости Божией будут спасены. Дьяволу не безразлично, поэтому он хочет нас просто обезоружить. Знаете, я вспоминаю один пример, это было на Пасху. Одна сестра из нашей молодежи спела гимн. А гимн нам знакомый. «Я согласна крова не иметь, только б ты был постоянно рядом». Ну, друзья, дерзновенные слова. У нас было в Сибири такой случай, молодые поженились, и их сразу пригласили на благовестие. Они уехали, слава Богу, была зима, поэтому вот, ну, как бы больше одежды мы одеваем в зимнее время. Уезжают на благовестие, а младший братишка топил печку там в доме, чтобы отопление не замерзло. И что-то там неаккуратно сделал, и когда они приезжают с благовестия, через неделю пепелище, ничего нет. Паспорта сгорели, свидетельства о браке сгорели, все сгорело. И хорошо, что зима, что больше вещей осталось на себе, а так ничего нет. Друзья, мы согласны были бы вот вернуться, чтобы вот к такому пепелищу. Я согласна крова не иметь, только бы ты был постоянно рядом. Но, наверное, это настоящий верующий, да, который такие слова произнесет. Друзья, это было воскресенье. Во вторник она круто повернула в мир. Ее, если кто не знает, не узнал бы. Она наклеила ногти, покрасила глаза, волосы, и все настолько изменилось. И даже и не скажешь, что это когда-то была христианка. Но это она так начинала, так красиво, может быть, богато. А сегодня она чуть-чуть старше меня. Это глубокая пьяница, глубокая пьяница. Уже несколько мужей сменила. И знаете, друзья, вот так. Я согласна крова не иметь, только бы ты был постоянно рядом. Друзья, я так скажу, что, может быть, мы поем одно, а в сердце где-то на уровне мыслей, на уровне нашего сознания происходит борьба. И некоторые даже без борьбы сдают свои позиции. В одной семье одна только сестренка была верующая. И она заходит домой, а вся семья сидит возле телевизора. А у ней как-то настроения не было. И всякий раз она проходила в свою комнату и Евангелие читала. А тут раз и присела на диван. А братишка говорит: ишь ты, села, тебе же нельзя. А вот хочу и буду. Вот хочу и буду. Друзья, и она говорит: после этих слов я досмотрела фильм, а потом пошла в комнату, читать не могу, молиться не могу. И хуже того, с тех пор, как я сказала «хочу и буду», больше я не сидела возле телевизора. Но всякий фильм, который проходил вот там по телевизору, и семья сидела, а я находилась в комнате, читала Евангелие, я все слышала и представляла, все сюжеты, потому что по слышанию тоже можно представлять, о чем идет речь. И я, говорит, и подушку ложила на ухо, бесполезно, не могу успокоиться, все слышу. Она пришла к служителю, исповедовалась, служитель спросил разрешение, чтобы рассказать, можно я расскажу молодежи, вот хочу и буду. Друзья, вот так порой без боя сдают позиции. А здесь написано: «И так как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Я знаю два брата из христианской семьи. Ну, они чуть младше меня. Это уже было в Канске, где вот мне приходится жить. И они вместе как бы делали такие шаги навстречу к Богу, каялись. И знаете, друзья, однажды один после покаяния, мы так договорились встретиться, и я не нашел его дома. Оказалось, он у соседей. У соседей накрыт стол, значит, там пьянка идет, разливают спиртное, и он сидит. Я говорю: Павлик, ты что здесь делаешь? А что, нельзя, что ли? Я говорю: ты же покаялся, пойдем, мы с тобой планировали съездить, там, посетить брата-старца. Ну, сейчас, сейчас. Я говорю: что ты здесь сидишь? Ты же упадешь. Он говорит: знаешь, о чем ты говоришь? Я тебя не понимаю. Наоборот, наоборот. Вот представь себе, я сижу, такое соседство, и вот я раньше пил, а теперь вот такую я свободу в Боге имею, что даже не пью. Я говорю: знаешь, точно напьешься. Потому что первый псалом об этом говорит. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивый, не стоит на пути грешном, не сидит в собрании развратителей. Послушай меня. И он такие слова говорит: если даже я и упаду, Бог не без милости, Он меня спасет. Я говорю: если бы ты этого не знал, то, может быть, Бог бы тебя из милости по молитвам родителей спас бы. Но так как ты это знаешь и злоупотребляешь Божьей милостью, берегись, чтобы тебе не погибнуть. Друзья, в 27 лет мы его похоронили. Он умер пьяным, в приступе эпилепсии, никого не было рядом, руки были вывернуты назад, он лежал на груди, вся трахея была забита опилками. И когда хоронили, то мама закричала: «Павлик, Павлик, я знаю, что ты погиб». Вот так человек злоупотреблял милостью Божией и оказался погибшим. И всякий раз, когда в собрании теперь идет вот, ну, проповедь о Царстве Небесном, и как в противовес, что есть место погибели, мама начинает плакать. Друзья, другой братишка, младший, он тоже делал шаги навстречу Богу. И однажды одна из подруг его старших сестер, такая наглая девчонка, она не просто предложила ему дружбу, она предложила ему больше, чем дружбу. И он так резко вскочил и сказал: «Нет», и убежал. Друзья, мне приходилось отчитывать этот брак. и возлагать руки для того, чтобы вот, ну, просить благословения на грядущую семейную жизнь. Совершенно другая судьба. Один борется, а другой не борется. А оружие есть. И есть такое слово, мы поем христианский гимн, и там такие слова: «В страшный час для тебя, для несравненно больней», или «для меня», слова Иисуса Христа, «знать, что жертва для многих напрасна». Многие погибнут только потому, что не воспользовались голгофским страданием. Жертва есть, а я оказался равнодушным к этому и не прошел через Голгофу, и погиб, навеки. Еще, друзья, о чем я хочу сказать, что голгофские страдания Христа в страданиях помогают. Знаете, мы можем физически переносить скорби, страдания, или за имя Господа нести узы. Нам пришлось иметь общение с одним человеком. Он неожиданно оказался в нашей церкви. Он в прошлом 17,5 лет отсидел, потом в нашей Сибири покаялся через узников, а потом уехал в Тулу, там принял крещение, потом вернулся к нам. И знаете, друзья, вспыльчивый человек, и мы всегда как-то так думали, вообще он возрожденный или невозрожденный. Ну, такое прошлое, оно накладывает отпечаток, сам как картинная галерея, весь в наколках. Но знаете, друзья, случилась в жизни его такая скорбь, рак у него. Вот на этом месте, на шее, у него появилась шишка. Кстати, раньше, и нам пришлось даже его отправлять, и он опять садился на скамью подсудимых, он в это самое место ударил одного человека вилкой. И, ну, заставил его замолчать по пьянке. И там провернул несколько раз. И тот захрипел, упал, видел, как скорая приехала, как милиция, сам выпрыгнул с окна, сжег документы свои. Ну и потом скитался за маленькие преступления, попадал в УЗы, когда надоело уже так вот скитаться. Все-таки койко-место иметь и похлебку, считали они хоть курорт, хоть отдохнуть немножко, а потом опять уже за свои дела брался. Вот. И на этом же месте у него шишка. Ну, а в Библии мы читаем, что посеет человек, то и пожнет. Слава Богу, что человек остался жив, он ездил, сдавался туда, уже будучи членом церкви, и потом его помиловали, освободили. И когда он лежал в больнице уже, взяли анализ, рак носоглотки. И когда он лежал в больнице, он стал свидетельствовать людям. А мы думали, вот сейчас будет проверено его возрождение. Потому что как-то бывает непонятно. И вот сейчас в скорбях он может либо вот так вот возмутиться, да пошли вы все, или же наоборот вот так смириться, как ягненок: Господи, помоги мне все это перенести. И когда он лежал в больнице в онкологии, то начал свидетельствовать, то главврач говорит: Славик, у тебя просто еще не болит, как будет болеть, а болеть будет сильно голова. Одно я тебе скажу, не мучь себя. И он подставил палец к виску, давая понять, что ты застрелись. Так сказал главврач, в прошлом дававший клятву Гиппократа, бороться за последнюю каплю крови, за жизнь человека. Он говорит: нет, мне Господь поможет перенести скорби. А он говорит: ну, говори, знаю я, не один такой отсюда ушел на кладбище. И знаете, а мы смотрим на него, на наших глазах умирает, тает. И вот он говорит: братья, койка у него возле окна стоит, и он говорит: когда я смотрю на небо и помышляю о страданиях Христа, у меня голова меньше болит. Голова меньше болит. Друзья, это правда, я лично слышал из его уст. И думаю, что действительно Иисус Христос, Он возле такого человека, который рядом встает на Голгофе, возле Голгофского креста, и хочет вот как бы так совокупиться, соединиться: Господи, для меня мир распят, и я для мира. И Он и помогает в этих переживаниях. Друзья дорогие, другого пути в Царствие Небесного нет, как только через Голгофу. И поэтому здесь мы читаем, или вернее прочитали такие слова: чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Перед нами жизнь, мы еще молодые. Вот остальное во плоти время, как мы проживем? Два варианта есть: по человеческим похотям — это нормальная жизнь без Бога, по человеческим похотям, или по воле Бога. И знаете, друзья, Иисус Христос Петру говорит: Петр, Симон Ионин, любишь ли ты меня? А он как бы вот так, боясь уже за свои слова, говорит: ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. посей агнцев моих, а потом посей овец моих, поработай для меня, поработай, поживи для меня, довольно, что ты жил для себя, теперь поживи для меня. Братья и сестры, другого пути в Царстве Небесного нет. И если мы стали на путь послушания Богу, покаялись, прошли через Голгофу, теперь нас ожидает путь страдания. Павел говорит, многими скорбями суждено нам войти в Царство Небесное. Знаете, одно дело просто говорить, другое дело. Апостол Павел сказал эти слова после того, как его побили камнями. И написано, вытащили за город. Но я представляю, как-то с прошлого с учебного курса, метелицу как-то во время гражданской войны, был такой герой, его зацепили за лошадь и вот так волоком тащили, значит, и он погиб. Но я думаю, что ну как, вот Павла вытащили за город, бросили, если его не добили, то он по дороге уже скончался. А написано, собрались братья, и он встал и пошел не куда-то там в госпиталь, или куда-то, братья, оставьте меня в покое, дайте мне немножко реабилитацию пройти. Нет, его жизнь была связана с церковью, и он пошел в собрание. И вот стоит такой апостол Павел, избитый, и говорит, братья, многими скорбями нам суждено войти в Царство Небесное. А те, которые вчера слышали проповедь, апостол Павел так чисто побритый, или там, ну, такой умытый, стоит перед ними, это одна сторона, и сегодня он стоит весь избитый, в синяках, в ранах, и говорит, многими скорбями, не надломился. Друзья, что нас ожидает, мы не знаем, но другого пути в Царстве Небесное нет. И написано так, чтобы мы жили не по человеческим похотям, а по воле Божией. Решайтесь, пускай вас Господь благословит. Аминь.